Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 20 декабря 2015 года. Билам и Моше – две силы с одинаковыми возможностями. Обычно Билам мало интересовался объектами своих проклятий. Он работал исключительно за деньги и, если соглашение сулило выгоду, мог проклясть того, кого прежде благословлял, и наоборот. Большой комментарий, глава Балак. Билам действует как политики в наше время. Он делает только то, что выгодно в данный момент, без всяких сантиментов. Реплика. Но все-таки Билам стоит как бы напротив Творца. У него есть ощущение хозяина. Ответ. Моше тоже не раз стоял против Творца. Бил посохом в скалу и просил: «Забери меня, пощади мой народ». В общем, у него было много претензий к Творцу. И у Билама тоже. Оба они имеют возможность обратиться с призывом, с просьбой и даже с принуждением к Творцу.
Радиоверсия.
Разные судьбы, цель одна. Вопрос. Почему нам дают разные судьбы? Ответ. Потому что все 8 миллиардов людей, населяющих земной шар, представляют собой интегральную систему, состоящую из 10 сферот. 10 сферот – это так называется система человечества, являющаяся одним единым целым и включающая в себя всех нас. Все мы со всеми нашими свойствами помещаемся в эту единую мощную систему, которая имеет 10 составляющих. Каббалисты изучают, кто в этой системе к какой части относится, каким образом народы соединяются в ней, и как она должна быть приведена к полному интегральному единению. Ведь тогда все человечество достигнет такого условия равновесия с окружающей природой, которое поднимет его на следующий уровень развития, а это уже другое измерение. Причем человек, осваивающий каббалу, видит эти уровни. С одной стороны, он включается в них и в их действия, а с другой стороны, он еще привязан к человечеству ногами и обязан заботиться о его подъеме. Из урока на русском языке 8 ноября 2015 года.
Радиоверсия.
Секс. Устаревшие законы. Реплика. Начальник тюрьмы Аялон был отправлен под домашний арест за сексуальные домогательства, хотя позже выяснилось, что это была романтическая любовь. Ответ. Мы приближаемся к исправлению мира. На протяжении тысячелетий эгоизм человека постоянно рос и поэтому определял наш прогресс. Но за последние 150 лет эго стало увеличиваться экспоненциально. Раньше люди особо не думали о сексе. К примеру, в Древнем Риме и Древней Греции всевозможные празднества и различные извращения были уделом элиты. А обычный работяга думал о том, как бы прожить. Родил пару детей, и еще неизвестно, сколько из них выживет. Потому этой проблемы не было. А сейчас рост эгоизма в основном проявляется в сексе. Ведь пищей мы уже более-менее обеспечены. Поэтому секс резко возрастает, меняет свои формы, выходя за рамки традиционных гендерных отношений. У нас появляются такие порывы и проблемы, с которыми раньше человечество не сталкивалось. Мы видим это на школьниках, начиная с 10-11 лет, которые используют интернет, порносайты и все, что хотите. Нам казалось, что все пройдет. Но это никак не проходит, а подхватывается, развивается дальше и принимает все новые формы. Дело в том, что сначала человек развивается в желаниях к пище, сексу, семье. А потом уже идут богатство, слава, власть, знания. Но, как я уже сказал, пищей человек более-менее удовлетворен, потому теперь ему необходимо постоянно удовлетворяться сексом, так же, как и пищей. Раньше сексуальные порывы были незначительны, и их можно было удовлетворить в семье. А сегодня это прорывается везде и всегда, ведь сейчас люди живут до 80-90 лет. Причем, если раньше супруги жили в браке 25-30 лет, а потом умирали, то сегодня они живут вместе 40-60 лет. То есть перед нами совсем иное человечество, иная атмосфера, иная связь между людьми. Почему значительно участились разводы? Потому что взаимоотношения людей не рассчитаны на такую продолжительность жизни в одной семье, да еще с таким эгоизмом, как сегодня. Таким образом, ко всем ныне возникающим проблемам надо подходить совершенно по-другому. Мы еще не выработали нового системного взгляда на современные отношения между мужчинами и женщинами. Но мы видим, насколько все распадается, все временно, случайно, и на этом фоне не исключен роман между начальником тюрьмы и подчиненной. Может быть, в этой истории совсем не имеет значения, что он начальник, а она подчиненная. Ведь если возникают такие отношения, им очень трудно противостоять. Человек вдруг начинает ощущать, что в его жизни это главное. Со стороны нам кажется, что же происходит? Взрослый человек, начальник тюрьмы, такая должность, трое детей, семья. И у нее, возможно, то же самое. И вдруг получается такое. Я считаю, что мы не можем держаться в устаревших рамках, хотя закон резко запрещает. Мы обязаны понять сегодняшнее состояние человека. Возможно, многие начнут меня осуждать, но мы не можем идти по старым принципам, по старым канонам. Мы должны каждый день, в соответствии с нашим эгоизмом, с нашими условиями, менять свой подход к жизни. Реплика. Прямо скажем, это почти революция, потому что есть четкие законы. Ответ. Законы прописаны 50 лет назад. Сегодня ты не можешь относиться к ним как прежде. Если 50 лет назад 90% женщин выходило замуж девственницами, то сейчас они составляют максимум 10%. И то на них смотрят как на неудачниц. Мужчины уже не обращают внимания на то, что было с их избранницей до них. В мое время это казалось невероятным. Вопрос. То есть вы за выработку других законов, касающихся этой проблемы? Ответ. Я за выработку законов, которые шли бы в ногу с нынешними обстоятельствами. Мы изменились, обстоятельства изменились, а законы остались прежними. Мы ставим законы выше себя? Мы должны их подгонять под те обстоятельства, под ту систему связей, которая сегодня проявляется в человечестве. И ни в коем случае не вгонять средневековые рамки в сегодняшний день. Этим мы ничего не добьемся, а только искалечим жизнь людей. Они все равно не будут поступать по изжившим себя законам. Законы общественных взаимоотношений и законы, формально прописанные в кодексе, будут отличаться друг от друга. Люди начнут презирать и ненавидеть их. В любом случае их надо переделывать, а иначе общество будет больным. Наоборот, нужно устраивать общественные дискуссии, широкое обсуждение на телевидении, в интернет-сообществах, во всем. Над этим должны работать общественные институты, предлагать изменения для внесения в законы и следить за тем, чтобы эти законы постоянно менялись в соответствии с изменениями общества. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 16 декабря 2015 года.
Радиоверсия.
Обама нас не любит. Вопрос. Госдепартамент США предупредил американцев об опасности посещения Израиля, в частности Иерусалима, Тель-Авива и Хайфы. Отмечается, что среди пострадавших в результате нынешней волны насилия были и граждане Америки. Что это за процесс? Даже удивительно, что это напечатано на первых полосах газет. Ответ. Это отражает позицию Америки относительно Израиля, возглавляемую Бараком Хусейновичем Обамой. И поэтому ничего особенного в этом нет. Его курс направлен на полное уничтожение нашего государства. И поэтому все, что он может сделать, он сделает еще до конца своего правления. А то, что не успеет, постарается завершить госпожа Клинтон, если будет переизбрана вместо него. Американские же евреи, включая своих раввинов, будут им аплодировать и писать восторженные письма. Реплика. Может быть, Обама и успеет что-то сделать, но как понять американских евреев? Ответ. они полностью отождествляют себя только с Америкой. Даже если в Израиле будут одни арабы, они уверены, что смогут приехать сюда, чтобы помолиться у стены плача. Большинство из них убеждены, что евреи должны жить в Америке, а не в Израиле. Ведь сегодняшний Израиль у них как кость в горле. Он им мешает. Они не хотят даже слышать, что есть такое государство, и они к нему причастны. Они желают быть вольными евреями мира. Вопрос. Какие выводы мы должны из этого сделать? Ответ. Что никакой заграничной поддержки у нас нет. Единственное, когда им будет плохо, они вспомнят, что здесь есть место, куда можно приехать и отсидеться. А плохо им будет, и очень скоро, поскольку безопасности евреев будет больше угрожать обстановка в самой Америке, а не в Израиле. В Израиле все равно для них будет самое надежное место. Эту безопасность придется отстаивать, очень серьезно воевать за нее, в том числе и против американской администрации. Из телевизионной программы «Новости с Михаэлем Лайтманом» 17 декабря 2015 года.
Радиоверсия.
Ученые ЮАР. Бойкот Израилю. Реплика. К бойкоту Израиля присоединились 200 работников академической сферы Южной Африканской Республики. На сегодняшний день в бойкоте принимают участие 600 представителей академических кругов Великобритании, 120 ученых из Ирландии, большинство американских университетов. Все они говорят, что не намерены посещать Израиль или принимать участие в научных конференциях, организованных и спонсируемых еврейским государством. Ответ. Я считаю, что это только нам на пользу, потому что все ученые мира во всех государствах и во всех университетах по сравнению с израильскими, в принципе, мало что значит. А то, что во всех странах происходит такое, я этому очень рад, как радовался Раби Акива, когда смотрел на разрушение храма. Он смеялся, а все остальные возмущались его поведением. Но он радовался, поскольку сказано, что после разрушения второго храма наступит изгнание евреев, а затем строительство последнего, третьего храма. Поэтому я сейчас радуюсь тому, что весь мир против Израиля. Во всех странах, университетах. Самые образованные люди ведут процесс делегитимации Израиля. Кабалой четко предсказано, что весь мир будет против нас. Это и есть война Гога и Магога. В итоге, именно благодаря этому противостоянию, Израиль выдержит его и распространит идею исправления мира на все человечество. Так что я улыбаюсь, радуюсь и предчувствую, как буревестник, этот великий конец. Вопрос. В чем заключается идея исправления? Ответ. Потомки Ишмаэля, арабы, начнут воевать против христиан. Христиане перейдут на их сторону, и вместе они объединят свои силы против Израиля. Так написано во всех книгах о конце нашего эгоистического мира. Но в итоге они проиграют, потому что евреи, которые находятся здесь, и отчасти даже те, кто находится за границей, почувствуют, что им необходима высшая сила, а она постигается только в объединении между ними. Поэтому все они пожелают объединиться, то, о чем сегодня мы везде говорим. Через их объединение высшая сила пройдет на весь мир, озарит его. Люди поймут, в чем заключается спасение человечества от огромного эгоизма, который раздирает и топит их. В итоге восторжествует слияние людей между собой и слияние их с высшей силой, с Творцом, что является, в принципе, целью существования всего человечества. Я надеюсь, что увижу это и буду смеяться еще больше. Из телевизионной программы «Новости с Михаэлем Лайтманом» 17 декабря 2015 года.
Радиоверсия.
Две альтернативы будущего для человечества. Вопрос. Согласно науке Каббала, нам отпущено 6000 лет на конечное исправление мира. То есть нам осталось всего 224 года до этого времени. И что тогда будет? Ответ. Будет очень хорошо. Мы будем жить в очень хорошем мире, который заранее был намечен для нас, и мы непременно к нему придем. Вопрос лишь только – когда? Можно прийти к нему раньше, не ожидая 224 года, даже еще при этой своей жизни, и добрым путем, а не путем страданий и войн, которые сейчас назревают в мире. То есть мы можем приблизить доброе состояние за счет разумного, рационального уравновешивания сил между нами, как люди, видящие и понимающие конечную цель и решающие поскорее ее достичь. Конечная картина уже известна, и она замечательная. Максимум, сколько нам осталось до нее, это 224 года. У нас есть две опции для достижения этой картины. Либо ждать 224 года и все это время мучиться, либо прийти к ней раньше и добрым путем. Вопрос. Как будет выглядеть исправленный мир? Ответ. Человечество установит равновесие между двумя силами – добра и зла, силой ненависти и силой любви. Мы будем использовать эти силы в правильной, сбалансированной форме. Не может быть ненависти без любви и любви без ненависти. Эти противоположности всегда сопровождают друг друга. Так построена вся система природы. В самом крохотном атоме есть положительные заряды и отрицательные, сбалансированные между собой. В любой молекуле, при обмене веществ, химических и биологических процессах, во всем, в любой макро- или микросистеме. И разумеется, в нашем теле, в наших мыслях тоже всегда присутствуют две силы. Применительно к человеку они проявляются как ненависть и любовь. В идеальном состоянии эти две силы должны уравновешивать друг друга. Мы пока не знаем, что это такое, и не способны это сделать, ни в одном месте. Невозможно привести пример того, где бы это существовало. Сбалансированные ненависть и любовь – это значит, что обе они действуют ради рационального соединения между ними. И добрая и злая сила понимают, что обе они предназначены для того, чтобы установить между ними равновесие, дополнить друг друга так, чтобы обеим было хорошо. А когда им обеим хорошо, это значит, что они производят нечто третье, то есть состояние, в котором обе эти силы полностью и правильно используются, и ненависть, и любовь. Тогда они производят третье состояние, которого нам надо достичь – ощущение райского сада, совершенства. Рай – это правильное сочетание ненависти и любви, и таким будет конечное состояние человечества, которого мы непременно достигнем. У нас есть лишь две альтернативы – прийти к нему быстрым и приятным путем или медленным и мучительным. Вопрос. Откуда провидцы, делающие предсказания, могут знать будущее? Ответ. Провидцы не говорят о том состоянии конечного исправления. Они видят лишь станции на этом пути. Есть люди, обладающие специальными экстрасенсорными способностями, которые могут заранее чувствовать наши запланированные в будущем состояния. Ведь все уже существует заранее, неизвестно только, каким путем это будет реализовано – хорошим или плохим. Вопрос. Как может быть, что провидцы предрекают какое-то событие в определенном году, если у нас есть свобода выбора? Ответ. Обычно провидцы видят плохое развитие событий. А если бы мы могли объединиться между собой и предпочесть силу добра, то мы усилили бы добрую силу в природе. Таким образом, мы уравновесили бы злую силу и изменили страшные предсказания на доброе. Это возможно сделать. Провидец говорит о том будущем, которое нас ждет, если наш эгоизм будет свободно развиваться без нашего вмешательства. Из программы на радиостанции 103 FM 11 декабря 2015 года.
Радиоверсия.
Вы всегда были пацифистом? Вопрос. А вы всегда были пацифистом? Ответ. Я по своей природе вообще близок к диктатуре, принуждению. Можно сказать, отталкивающий людей, одиночка, совершенно не ощущающий других. Но когда в 30-летнем возрасте я стал изучать каббалу, я начал меняться. Не своими усилиями, а именно непосредственно под воздействием изучаемого материала. Но это происходило очень-очень медленно, в течение лет, потому что понял, что является определяющим в мироздании. – связь между всеми частями природы. А человек в связи с другими эту связь нарушает или восстанавливает. Затем я сам стал меняться под воздействием учебы Каббалы и Ормакифа, который воздействует во время учебы и особенно ее применение. И так постепенно превратился в иного человека, в призывающего к единению, связи и прочему. Ведь нельзя идти против законов природы. Это только себе во вред. А природу своим упрямством не сломаешь и даже не изменишь. А сегодня я уже преподаю своим ученикам, как видеть все изменения только как следствие изменений отношений между людьми. Они первичны, а все прочее – следствие этих изменений, вторичны. Так что на сегодня я – воинствующий миролюбец, как любой каббалист, который, раскрывая систему мироздания, видит, что все зависит только от взаимоотношений между людьми, их устремления к любви. Именно такие отношения восстанавливают систему Адам, частями которой мы являемся. А от восстановления этой системы зависит все происходящее в нас и с нами.
Радиоверсия.
2016 год. Год атак ИГИЛ в Израиле. Сообщение. 2016 год может стать временем переноса террористических атак Исламского государства на территорию Израиля. Как сообщает израильская разведка, исламисты делают все возможное, чтобы открыть в Израиле террористический фронт. Еще в прошлом месяце Институт исследования СМИ Ближнего Востока, МИМРИ, опубликовал отчет, согласно которому палестинский вопрос не является для террористов Исламского государства приоритетным. Однако наступать на Израиль их могут заставить успехи двух коалиций в Сирии, которую им рано или поздно придется покинуть, и выдавливание египетской армии с Синайского полуострова. В этом случае израильтяне окажутся между двух огней халифата. Прежде нам очень везло на этот счет. Но сейчас похоже на то, что ИГИЛ готовится к поиску мест, куда сбежать. И самое логичное решение – это Израиль, утверждают в израильской разведке. Свидетельство этим опасениям – все растущие угрозы в адрес евреев и Израиля террористов, которые поставили себе цель освободить Иерусалим. Поддержка Исламского государства выросла и в бедуинской общине. Реплика. Творец приведет нас к осознанию того, что только наше объединение даст нам разум и силы реально противостоять угрозе Исламского государства и всего мира против нас. Так описывает Каббала силы, вынуждающие евреев объединиться, чтобы вызвать проявление в мире доброй высшей силы.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.